Маяк Ставрополь 104.3 FM. Пятигорск 102.5 FM. Кисловодск 102.1 FM.
Маяк.
Скучный вечер. Мы начинаем.
А гости где?
Александр Суворов.
Михаил Лермонтов.
Лев Даватор.
Алексей Ермолов.
Леонид Севрюков.
Александр Солженицын.
Шесть великих имен, но лишь два аэропорта в Ставрополе и Минеральных Водах.
Финальный этап конкурса «Великие имена России» проходит по всей стране. Чью честь назовут воздушные ворота Кавказа, решать вам.
Проголосовать можно на сайте великиеимена.рф, в Одноклассниках или ВКонтакте.
СМС-сообщением или с помощью анкеты, которую легко найти в интернете.
А еще в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
Финальный этап продлится до 30 ноября. Итоги конкурса 5 декабря.
Не упусти шанс оставить след в истории.
Роскошный вечер на радио «Маяк» 104.3 FM. Мы продолжаем проект «Великие имена России». Напоминаю, что это общественная инициатива, с которой выступили Русское географическое общество, Общество русской словесности, Российское историческое и военно-историческое общество. Суть проекта в том, чтобы граждане России выбрали имена великих деятелей и присвоили их к названиям крупнейших аэропортов страны. Сегодня у нас в гостях журналист, заслуженный работник культуры России, кандидат филологических наук Тамара Дмитриевна Дружинина. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну и, наверное, первый вопрос все-таки у нас по теме проекта «Великие имена России». Тамара Дмитриевна, ну вот на ваше личное мнение, кого бы вы добавили в этот почетный список?
Во-первых, и в главных, имя Александра Исаевича Солженицына. Ну, отчасти потому, что у меня к нему был особый интерес. Я писала кандидатскую диссертацию на тему о эффекте бума и вакуума публицистики, публицистической жизни Александра Солженицына. Ну и, во-вторых, вот так уж сложилась жизнь, что мне довелось быть знакомой лично и с самим Александром Исаевичем, и с его женой Натальей Дмитриевной Солженицыной. И я вам хочу сказать, что познакомиться с такими людьми – это огромное счастье, потому что книгам, которые ты прочитал, прибавляется нечто такое, что невозможно ничем заменить. Это личные впечатления. Если это будет интересно, я впоследствии расскажу об этом. Но на первый вопрос я, по-моему, ответила. Александр Исаевич Солженицын.
А как возникла любовь к творчеству этого писателя, публициста?
А вы знаете, это я вас должна отослать к очень далеким годам прошлого века. Вот я знаю, когда я сама была в вашем возрасте, мне казались все то, что происходило в прошлом веке, это что-то немыслимо далекое.
Угу,
но вот сейчас я понимаю, что время сжимается, когда ты становишься старше. И я очень хорошо помню 1973 год. Я студентка Ленинградского государственного университета, учусь на факультете журналистики. И это предпоследний курс, после чего мне предстоит трагическое прощание, драматическое прощание, не трагическое, угу, а драматическое, с городом моей юности, с моей любовью на всю жизнь, с городом Ленинградом. Так оно и случилось по распределению. Вот я была сюда отправлена. Но вот эта вот ночь, проведенная за чтением первой, может быть, и той самой книги, которая дала популярность и известность Александру Александровичу Солженицыну, «Один день Ивана Денисовича». Вот эту вот повесть мне отдали на одну ночь. У нас ее читали вот так, знаете, один за другим. И никто из нас не должен быть никого задерживать. Даже очередь такая выстроилась. Это был чудом уцелевший экземпляр этой книги. Это был журнал «Новый мир». Ну, я говорю книга, потому что журнал целиком как бы был, состоял из вот этой вот повести. Я помню, что нас в комнате было трое в общежитии. Для того, чтобы не смущать моих соседок, я ушла в умывальню. И там, утирая слезы и всячески потрясаясь, я прочитала вот эту удивительную вещь. Думаю, что этот эффект на меня, такой эффект на меня произвела книга, во-первых, потому что мы были такие же, как вы, оптимистичные молодые люди, которым как-то не хотелось верить в то, что в стране Советов, где я родилась, и которую, я думаю, любила, и в которой мне было все ясно. Мне нравилось жить в коллективе, опираться на коллективе, быть рядом с коллективом. Мне казалось, что коллектив – это самое главное. Не человек, не индивидуум главное, а вот коллектив, который рядом, друг, который рядом. Вот мне казалось, что не может быть ничего того, о чем я вычитала из книжки Александра Исаевича. В общем-то, речь там идет об Иване Денисовиче, зэке, как бы одном из тысяч как бы обитателей ГУЛАГа. Тогда мы этого слова не знали, тогда мы не знали о существовании вообще вот этой массы лагерей. где оказались тогда враги народа, так называемые. Думаю, что вот это вот впечатление этой ночи, может быть, потому что это была бессонная ночь перед обычным таким учебным днем, когда надо в 8 часов быть уже на занятиях. А ехали мы тогда далеко от Парка Победы, если вы были в Санкт-Петербурге, знаете, далековато до Дворцовой площади, потом пешочком на Пятую линию, где был тогда наш где был филологический факультет, ну и наш факультет журналистики рядом во дворике. То есть вот это надо было ножки в ручки поутру и вперед. Так что вот эта вот ночь, она оказалась ну просто какой-то ну, может быть, судьбоносной даже для меня, поскольку потом, когда я начала работать на Ставропольской студии телевидения, в 1994 году, когда Александр Исаевич Солженицын возвращался из долгой депортации 20-летней, я вошла в состав бригады журналистов, которые могли следовать за Солженицыным. Значит, он ехал, как вы знаете, возвращаясь сюда, на Ставрополье, на свою родину, в город Кисловодск, где он родился, очень долго. Он не захотел ни самолетов, ничего, как бы приземлившись в Владивостоке, из Вермонта он тогда, на поезде ехал с постоянными остановками по России, заново знакомился с ней. И вот тогда-то Нина Чичулина, журналистка «Ставропольской правды», и мой большой друг, мы вместе с ней «Молодом Ленинце» в свое время работали, она меня пригласила в эту творческую бригаду, а она имела такое особое право, потому что долгое время очень дружила и переписывалась со Струве. Это первый издатель книг Солженицына. Короче говоря, я чуть не запрыгла от радости. Мы собрались очень быстро, Владимир Блинов, наш оператор, я, и я подумала, ну вот недавно была в Непале, сделала трехчастный фильм о такой замечательной стране, где 8 восьмитысячников, и считала восьмитысячников, сама поднималась на высоту 5000 метров над уровнем моря, и я считала, что это самое главное событие в моей журналистской жизни, ну вот которое, лучше которого и замечательнее которого не будет. И тут Солженицын, и тут человек, который вот как-то там вот хранился где-то, да, в сердце, в душе вот было понимание того, что это необычная встреча, это очень важная для меня встреча. И на самом деле мои вот эти ожидания не были обмануты. Вот эти вот 6 дней, которые мы провели с Солженицынами на Ставрополье, вот эти буквально, ну, я не знаю, поездки как выстрел из пушки, потому что Александр Исаевич пытался осмотреть все, побывать в городе Кисловодске, где он родился, где его крестили в Пантелеймоновской церкви, побывать в Георгиевске, где последние дни провела его двоюродная тетушка, побывать на Кубани, побывать в тех местах, где жили его деды, где похоронен отец и мама, отыскать могилки уже сейчас, как бы, к тогдашнему времени уже исчезнувшие. Все это он тоже вынашивал очень долго. И за это время мы одновременно знакомились с этой потрясающей парой.
И каким предстал Александр Исаевич, каким вы его увидели?
А вот вы знаете, что поразительно. Я его увидела человеком очень простым и доступным. Вот многие говорят, он поднялся на такую высоту, что вскарабкаться к нему туда, ничего подобного. Во-первых, на пути вот этого следования, где мы ехали очень быстро, Александр Исаевич задал такой график работы, при котором останавливались мы только в тех точках, которые он намечал. От того, что приходило обеденное время, ничего не менялось. Старались укладываться в рамки, которые он нам диктовал, потому что ждали у нас уже, нас уже в другом месте, график был давным-давно составлен, нарушать его нельзя, и он вообще боялся потерять хоть одной минуты. Потом, когда мне довелось говорить с ним лично, я его спросила, что самое дорогое для вас, Александр Исаевич, и он сказал, время, у меня его очень мало, мне его всегда не хватает. Если в Вермонте я создал лучшую библиотеку о революции Октябрьской, Великой Октябрьской социалистической революции, как мы ее тогда называли, и я хочу ее называть сейчас так, каким бы трагическим событием для России это ни было, Он создал крупнейшую библиотеку по трагическим событиям ГУЛАГа. Несмотря на это, Александр Исаевич считал, что время жизни он расходует слишком расточительно. И поэтому ни одной минуты лишней себе не позволял. Вот вы знаете, по пути следования все равно приходилось останавливаться где-то. Но поскольку это не входило в наши планы, он единственное, что себе позволял. Он собирал записочки, предложения и письма к нему, а иногда и тексты. Что это было? Книги, которые рукописные, которые написали мои земляки или что-то еще? Я так и не узнаю, к сожалению. Но все это собиралось, а потом, заметьте, вечером, все это распределялось по ящичкам архива. Наталья Дмитриевна этим занималась столько, сколько было надо. Потому что времени на то, чтобы заниматься этим завтра, у нее бы явно не хватило.
Все здесь и сейчас. 30, 40, 100,
120. Это надо было здесь и сейчас. Так у них было заведено по жизни. Когда случилось так, что мы так и не смогли отобедать, не успели, не укладывались в график по разным причинам, получилось так, что мы, журналисты, оказались некормленными. Значит, надо сказать, что он нас с Ниной Чичулиной как-то выделил сразу. И к нам как-то очень тепло и по-отечески относился. Мы, во-первых, были рядом с ним все время. А во-вторых, Наталья Дмитриевна, она какой-то теплый человек оказался такой. И помнится, что вот когда день закончился, и нам надо было бежать поскорее где-то там, думая о еде, о питании, чтобы перекусить, уже 8 часов где-то вечера было, она нас остановила и сказала: девчонки, а что вы это? Давайте, нам пельмени тут приготовили. Сейчас будем пельмени кушать. Мы сразу: ну как неудобно. Нет, мы на вас заказали. И вот мы сидели, разговаривали, как будто мы 100 лет знакомы. С ними было очень хорошо. Это были очень хорошие, теплые люди, невысокомерные, без какого-то налета зазнайства. И потом, с самого первого раза нам как-то вот Наталья Дмитриевна объяснила. Вы знаете, говорит, мы были очень неприятно удивлены отношением московских журналистов к нам. Я это поняла потом. Вот если знать о Солженицыне, что это глубоко воцерковленный человек, который пришел к Богу гораздо раньше того времени, когда у нас стали спокойно строить храмы по стране, что он, находясь в ГУЛАГе, выжил, как он нам рассказывал, в основном благодаря тому, что он сочинил 5 молитв. Сам сочинил. У него не было святцев, у него не было никаких священных книг. У него этого ничего не было, а он хотел молиться, он хотел говорить с Богом. Вот только благодаря этому выжил. Аятолла Солженицын, как вы понимаете, кто такой аятолла, да, это как бы очень высокое звание, но совсем не имеющее никакого отношения к православию. Ну и далее достаточно такие тексты, в которых поизмываться бы вот хотелось. И над его славой, и над им самим, который вот ехал на поезде и встречался, и беседовал. И все это им казалось вычурным, нарочитым. Все это, всему этому они совершенно другое толкование давали, чем то, которое объяснил всем и сразу Солженицын. И он как-то постарался держаться от них подальше, договаривался об интервью, но очень недолгом, и как бы отсеивая все, что могло бы послужить вот для такого рода передергов. К сожалению, наша журналистика уже была заказной. К сожалению, наша журналистика уже не была такой чистой, какой бы хотелось ее иметь. И какой, в общем-то, помнил ее Солженицын по тем прошедшим годам. Поэтому вот как бы, наверное, и дал нам возможность и после этого с ним пообщаться, и после этого с Натальей Дмитриевной мы 40-минутное интервью сделали. Ну вот, кстати сказать, все это, весь этот багаж, и плюс к тому диссертация, которую я написала, в течение 5 лет я над ней работала, все это оказалось очень востребованным вот только сейчас, к столетию. И вы знаете, кто мне в основном сейчас звонит?
Кто?
А вот в основном ко мне звонят работники библиотек. В Лермонтовке недавно как бы попросили дать этот фильм. Оказалось, что ни у кого нашего фильма, который мы сделали на Ставропольской студии телевидения, вот тогда в 94-м году, ни у кого нет. Он есть у вас в архивах, ну и больше не... Ну и меня чудом сохранился. Ну, чудом, потому что я его хранила. Вот. Потом позвонили из Изобильнинской библиотеки, я туда скоро тоже поеду и с удовольствием расскажу все, что им захочется узнать от меня, как от свидетеля и участника событий вот времен возвращения Александра Савича. Ну, и я рада, что смогла пополнить библиотеки Ставропольской краевой библиотеки для молодежи имени Слядневой, где уж так случилось. Mm-hmm. Я сейчас работаю, пишу об этой библиотеке, общаюсь много. И вы знаете, я поняла, что мы наконец-то, вот, наверное, пришло время, вспомнили о библиотеках иначе, чем раньше.
Ну, а это в каком ключе?
А знаете, в каком ключе? Для меня библиотека была... Было очень такое место для меня важное, куда я могла прийти и взять нужную мне книжку, но не очень такое, как бы, с других позиций. Ну, я могла там научную работу делать, очень радовалась, когда выяснялось, что мне такие вот документы дают, которые, ну, ни у кого больше не появились, ну, ни у кого их не было, во всяком случае, их не видела нигде. Но это не место для... скажем, другого рода мероприятий. А вот Ставропольская краевая библиотека для молодежи дала мне возможность общаться очень тесно с моим, с моей самой любимой аудиторией, с молодыми людьми. И я увидела в них столько живого интереса к той жизни, которой мы жили. Такого неподдельного интереса к книгам, которые им хочется прочитать. Если мы им подсказываем, то они с удовольствием это делают. А потом побеседовать об этом. Библиотеки сейчас мероприятий полным-полно. Они всякого рода, в том числе и шоу-мероприятия. Туда дети приходят учить уроки. Вот скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь вот приходили?
Не только если в школьную.
В школьную.
Да.
Это краевая библиотека для молодежи, крупный методический центр для библиотек, которые работают вот с этой категорией, да, читателей. И я вам скажу, я как человек и как филолог и как журналист получаю там очень много интересного и пишу об этом много. Благодаря вот, вот такому какому-то общению они стали ко мне обращаться, и для молодежной библиотеки я оставила и свой фильм о Солженицыне, интервью с Александром Исаевичем и Натальей Дмитриевной, и все те работы, которые успела написать. Mm-hmm. А у меня их достаточно много было, в общем-то,
происходит. Но вы сказали, что только вот к столетию стали вспоминать о Солженицыне. К сожалению, это тенденция, наверное, не только этого... писателям, почему-то у нас все вспоминается только к юбилею. Как вы думаете, произведения Александра Исаевича на сегодняшний день, они актуальны?
Вы знаете, не просто актуальны, а, если позволите, я выражусь так, сверхактуальны. В свое время мне привелось работать над диссертацией, вот как я вам уже сказала, где главной вещью, которую я исследовала, была статья «Как нам обустроить Россию». Mm-hmm. У меня тоже была история прихода к этому трактату вовсе не случайная. Где-то с 2000 года я работала в пресс-службе губернатора, и Александр Саевич Солженицын опять-таки всплыл как бы как очень актуальный для меня писатель, и как человек, которым мне, ну вот, о котором я захотела узнать как можно больше, как о писателе и публицисте. А случилось это так, после выборов Александра Леонидовича Черногорова на второй срок в 2000 году это случилось, меня послали на учебу в Академию государственной службы при президенте Российской Федерации. И там был такой ускоренный курс по работе в информационном пространстве. Это достаточно такая ответственная и сложная жизнь была, потому что ускоренный курс заставлял нас быстрее думать и активнее как бы работать. И вот после того, как заканчивался этот курс годичный, мы должны были написать свою работу типа диплома. Даже не типа диплома, а, скорее всего, диплом, который мы защищали, всерьез защищали. Так вот, для обсудив там и подумав там какие-то варианты, то есть я думала, что я знала, что я буду говорить о Солженицыне. Это как бы однозначно было. Но... я думала о том, с какой стороны и как вот можно говорить о Солженицыне. Тем более, что это была Академия государственной службы. То есть это все должно быть как-то связано вот с этим совсем. Я придумала себе тему «Государственное строительство» в трактатах Солженицына. И когда я ее объявила, такая коротенькая, простенькая, да, тема, мой руководитель сказал: да как вы додумались до этого? Я говорю: а что? Ведь у него действительно есть замечательная работа, как нам обустроить Россию. Я, говорит, правда, не помню, о чем он там писал. Но то, что он писал там о государственном строительстве, это абсолютно точно.
Разговор об Александре Исаевиче мы продолжим буквально через пару минут после музыкальной паузы.
Великие имена России на радио «Маяк».
Прошлое для будущего.
«Маяк».
Между небом и землей тебе, как другая планета. Там ты получишь ответ в царстве снега и света. В самых высоких горах каждый находит ответ. Тебе придется победить свой страх, другого выхода нет. Здесь, в начале твоего пути, нам нужно проститься. Да, живут только птицы, звезды на ладонях, облака на губах, и небо тонет в одиноких ветрах. Страна, как другая планета. Между небом и землей тебе, как другая планета. Там ты получишь ответ в царстве снега и света. В самых высоких горах очень много чудес. Волшебная страна парит в облаках в середине небес. Между реальностью и грезами размыты границы.
Скучный вечер на радио «Маяк» 104.3 FM. С вами сегодня Юлия Содикова, и мы продолжаем проект «Великие имена России».
А какие тезисы, может быть, вы взяли за основу своей работы и почему?
Вы знаете, вот я совсем недавно как бы снова перечитала эту работу, перечитала диссертацию и подумала: бог ты мой, а ведь прав был Александр Исаевич, когда говорил, а ведь в России так и не прочитали меня. И не прочитали драматически, потому что Я помню свое первое знакомство с этим трактатом, который, в отличие, скажем, от... Да, это было, сейчас скажу, когда. В 90-м году он его написал, и поскольку я старалась все-таки читать его вещи, ну, это был, наверное, 90-й или где-то 91-й год, но сейчас не могу вам сказать. Просто помню, что мне у меня в руках был роман-газета, и я читала вот этот трактат «Как нам устроить Россию». Вы знаете, вот читала и думала, что это такое? Это о чем? Это зачем Александр Исаевич Солженицын нас предупреждает, что нам необходимо обязательно вот в этой своей жизни сохранить главное славянское ядро в целостности. У нас было 15 республик, да? Все мы жили как бы в дружественной стране, интернациональной. И вдруг он говорит о том, что нам обязательно нужно сохранить и делать... на этом акцент и думать о том, как это сделать. Славянские республики, Белоруссию, Украину, Россию и Северный Казахстан. Кстати, я в Северном Казахстане закончила начальную школу, ну и кусочек средней. И знаю, что Северный Казахстан поэтому хорошо, знаю, что это в основном русские люди, это практически 75% русских людей, а дальше казахи. Угу. Это как раз те люди, которые приехали осваивать целину когда-то во времена Хрущева. Я тогда вот пожала плечами и подумала, знаешь, что-то не понимаю или что-то, ну, мне это не интересно. Я даже вот все остальное прочитала вот так, как бы без больших эмоций. Но между тем, вот тогда, в 94-м году, когда мы колесили вот за Александром Исаевичем, я уже в какой-то мере поняла, что работа это не случайно. И вот поэтому, наверное, и выбрала ее вот для той своей работы. И прочитав ее тогда, все равно позабыла. Но вот сейчас именно к столетию я еще раз вернулась к своим вот этим записям и подумала: Боже мой, как хорошо бы, чтобы вот эти посильные соображения, как нам устроить Россию, люди все-таки прочитали. Почему? Да потому что о рисках, вот, связанных с эгоизацией населения, которая сейчас проходит, она проходит. Может, это незаметно для молодых людей. Это заметно, в общем-то, для нас, людей, проживших большую жизнь, в общем-то, в коллективе, с чего я и начала разговор с вами. Так вот, в его этой правительской работе, вышедшей, как я сказала, в 90-м году, было едва ли не точно сказано, что с нами будет, если... Давайте поставим так, многоточие. Какие, если имел в виду Александр Исаевич Солженицын? Я, наверное, сейчас добавлю, что вообще-то эта работа тогда, что она вышла тогда немыслимым 27-миллионным тиражом. И, по сути дела, вот эту книгу уже никто не уничтожал. И эту вещь и сейчас можно взять в библиотеках и почитать, в том числе в нашей библиотеке, в молодёжной библиотеке. Ну и задуматься о том, о чем предупреждал Александр Исаевич, и что на самом деле, в общем-то, и произошло. Ну, во-первых, когда вышла эта статья «Демократы-западники» на страницах литературной газеты, я это хорошо помню, они тут же объявили Александра Исаевича националистом-шовинистом. Патриоты заподозрили его в имперских амбициях, ну, а... У многих эта статья вызывала, ну, просто аллергическую реакцию, потому что идея национального переустройства страны, ядром которой, по его мнению, должны стать вот эти три республики и Северный Казахстан, вот это вот как бы они тоже вот отвергали, они не могли тоже говорить об этом спокойно. Ну вот тут вот стоит задуматься, а какую силу имел в виду Солженицын, когда говорил, что вот давайте-ка, ребята, про это подумаем заранее. Ну вот первое предположение — власть, да? И речь шла действительно о государственном строительстве. И действительно, эта работа, она рассматривалась не просто так. Она рассматривалась на одной из сессий Верховного Совета СССР. И это рассмотрение закончилось буквально ничем. Ну, скажем, в «Московском комсомольце» это описывалось примерно так. Не без досады признав Солженицына все-таки несомненно великим человеком, Горбачев посоветовал ему не ходить по этой земле с ножницами или с плугом и не пытаться ее разделить и размежевать. Ну и сам тотчас же отмежевался от Солженицына. Он сказал, что взгляды Солженицына ему чужды, потому что он сам Солженицын в прошлое, а прошлое России и монархии – это типа для меня неприемлемо. Типа и рассматривать ее серьезно mm-hmm. тоже не стоит. Ну, какая еще надежда, на кого была у Солженицына, когда он этот трактат делал? Ну, на интеллигенцию. Ну, про интеллигенцию тоже уже мы вот сейчас говорили про это. На самом деле оказалось действительно так. Интеллигенция тоже его прочесть не смогла. Или прочла его примерно как я, которая тогда уже зрелый человек, в общем, считала себя человеком интеллигентным. Я многого в ней не поняла. Ну, и, наконец... Могли ли думать тогда о том, о чем предупреждал Солженицын, если в 90-е годы, мы помним, наверное, все приблизительно одинаково. Это пустые прилавки магазинов, пропавшие там вдруг мыло и носки, закрывающиеся предприятия. Ну, а по телевидению строились египетские пирамиды по разводу наивных граждан на... как говорят сейчас, да, на бабки. И вот раньше за все отвечало государство, но тут государство объявило, что рынок сам собой все отрегулирует. Но вот только сейчас становится ясно, что Солженицын был единственный, пожалуй, кто предложил по-своему стройный проект будущего России на основе приверженности идеям всечеловечности. В его трактате просматриваются три главных аспекта – духовность как фактор общественной жизни, национальный вопрос – демократия с ее институтами. Ну, что для меня очень важно, что, по его мнению, именно забота о духовном начале в человеке и в обществе – это единственное надежное основание для сохранения целостности народа. Ну, вот тогда мы, воспитанники самой атеистической страны, наверное, да, в мире, СССР, разве могли постигнуть всю глубину такого посыла? Конечно, нет. Ну, вот так оно и произошло. О чем же пишет Александр Исаевич вот конкретно в своей работе? Значит, в своей работе по обустройству России Александр Исаевич предупреждал, что никакое национальное строительство, никакое общее дело невозможно без объединяющей, то есть подлинно национальной идеи. Не услышали и не поняли. А к чему пришли? Вот многие ли сегодня знают, что в новой Конституции Российской Федерации черным по белому написано, 13-я статья Конституции, что мы... Россияне не имеем права на выработку собственной идеологии. Ну вот в статье 13 так написано. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Вот скажите мне, пожалуйста, вы знаете про это? Ну вот давайте попробуем проанализировать, из чего стоит слово идеология.
Ну, идея.
Идея. Что такого страшного в слове идея? Главная идея, которая объединяет народ. Всю жизнь народ русский мог выстоять перед нашествием, перед угрозами, благодаря тому, что народ объединялся mm-hmm. на основе какой-то идеи. Сейчас мы эту идею иметь не можем. Между прочим, если исходить от идеи, то идеология – это всего-навсего система идей, представлений, понятий, выраженных в разных формах общественного сознания, философии, политики, прав. Вот так это вот трактуют все словари. Но вот при социализме у нас была коммунистическая идеология. При капитализме в других странах она есть, она буржуазная. А вот у России ее нет. Значит, нет. И основной идеей нашей общей жизни в нашей общей стране. Хорошо это или плохо? Вы знаете, когда мы говорим плохо или хорошо о Советском Союзе, мы не можем миновать вот то, что после войны, отстраивая новую жизнь, за очень короткий срок, люди вообще, огромная страна, за считанные годы, восстановила институты, расселила как-то людей, пусть в коммуналке, отстроила дома, нас бомбили, нас громили. И главное... Она отстроила свою экономику. Вот в этой страшной, измученной пятилетней Отечественной войной в стране появилось все, что нужно. Еда, школы, образование, медицинская помощь.
Ну, была же общая идея, для чего это
для
нужно.
Для чего это надо? Тогда почему же мы не имеем права отстроить свое производство? Давайте уже, ребята, кто может? У кого есть силы? И мы дружным строем пошли бы. Знаете, у кого руки, ноги, мозги работать, пошли бы. Я люблю свою страну, и вы ее любите. Я хочу жить здесь, я не хочу никуда уезжать, и вы не хотите. Но меня это возмущает. Почему 13-я статья Конституции запретила нам иметь общую идею чувствовать себя коллективом и чувствовать себя сильными, которые способны что-то сделать? Это вот основная мысль, которую я вычитала в этой работе. Ну и вкратце еще о целом пласте проблем, который был затронут вот в этой работе. Значит, например, писатель предупреждал, что при разделе земли нужны строгие ограничения. Вот для нас, как сельскохозяйственного края, да, это очень важно, чтобы она попала к земледельцам, а не к спекулянтам. По-моему, очень важно, да? Ну, если же ее захватят крупные владельцы, как он говорил, это сильно стеснит жизнь остальных. На Ставрополье есть другие примеры. У нас есть прекрасные колхозы и совхозы, которые доказали, что если бы случилось то, о чем говорил Солженицын, если бы землю получили настоящие хозяева, то у нас умеют хозяйствовать, то у нас умеют распоряжаться землей. Ну и также в общем виде, говорил Солженицын, кажется ясно, что ценой нашего выхода из коммунизма не должно быть кабальной раздачи иностранным капиталистам ни наших недр, ни поверхности нашей земли, ни особенно лесов. Но вот опаснейшей идеей он назвал еще и попытку спасти нашу слабую экономику через иностранный капитал. Тоже вот он писал очень слова просто. Он будет литься к нам тогда, когда обнаружит у нас для себя высокую прибыльность. Ну и не заманивать к нам западный капитал на условиях льготных для него и унизительных для нас. Только придите и владейте нами. Этой расторговли потом не исправить. Вот, мне кажется, в таком полуколониальном состоянии мы долгое время и находились.
Конечно, за 40 минут нашей программы об Александре Солженицыне мы не то что поверхностно, мы так немножко похватали.
Что? И он вообще неисчерпаем. Как мне говорил один мой журналист знакомый, я неисчерпаем, как электрон. Многоталантный был человек. Но уж Солженицын в таком случае вообще не исчерпаем.
Думаю, это не последняя наша встреча с журналистом, заслуженным работником культуры России, кандидатом филологических наук Тамарой Дмитриевной Дружининой. Спасибо вам за эфир. Ну а мы встретимся с вами завтра на радио «Маяк» 104.3 FM.
Маяк.
Великие имена России на радио «Маяк».
Важно помнить.
Разлюбил.